Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вольфганг Амадей Моцарт, Блез Паскаль, Теренс Тау, Карл Фридрих Гаусс. Они жили в разное время и работали в разных областях, но всех их объединяет одно. Это вундеркинды и по меркам своего времени и современности. Одни на миллионы. В Москве 8-летняя Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и сейчас готовится к поступлению в университет наравне с другими 11-классниками. Но действительно ли возможно в столь юном возрасте понять изучаемую в старших классах, например, литературу, «Боль Раскольникова и Сонечки Мармеладовой с преступления наказания», «Трагедию любви Анны Карениной», «Андрея Болконского и его переосмысление под аустерлицким небом», «Историю хотя бы России», «Взаимосвязи, ключевые события, предпосылки, конфликты», «Анализировать, аргументировать, писать сочинения». Узнаем у детского психолога, члена экспертной команды «Умная школа» и эксперта портала «Я родитель» Сергея Громова. Сергей, добрый день. Сразу обозначу, я не сомневаюсь в существовании гениев и одаренных детей. Однако, как и большинство жителей нашей страны, я проходила школьную программу. Отсюда вопрос. Может ли ребенок 8 плюс-минус лет не запомнить алгоритмы решений или запомнить ответ, а понять, проанализировать, осмыслить объем знаний?
Я думаю, что такой же вопрос возникает у многих, кому известна эта история этой девочки. Ответ здесь и безусловный, и однозначный. Конечно, ребенок может понять эту ситуацию и не только с теми персонажами, которые были описаны вами, а с многими другими, но только на уровне своего собственного жизненного опыта. И вот это очень важно. То есть мы не говорим, что ребенок не способен понять это как мы. Это очевидно. Мы говорим о другом. Мы говорим, что ребенок это может понять на том уровне, которому соответствует его жизненный опыт. Собственно, Ирина, вы же понимаете, что даже те произведения, которые мы читали в школе и перечитываем в более зрелом возрасте, открываются нам с новой стороны. Также и в этом случае ребенок, конечно же, в нашем взрослом понимании не может вынести тот жизненный опыт, все моменты переосмыслить, оценить нитях, которые он видит в книге, будучи там, в 8-летнем возрасте, но в то же время мы не можем сказать, что он к ним вообще никак не станет относиться. Все зависит именно от того жизненного опыта, которым обладает тот или иной человек. И даже если есть у него какие-то признаки гениальности или способности, которые опережают способности других ребят, все-таки здесь важнее понимать, что именно жизненный опыт, социальный опыт играет ведущую роль.
Как такой галоп по Европам в освоении программы может повлиять на неокрепшую детскую психику, когда на дооперационной стадии ребенок изучает то, что должно прийтись на стадию конкретных и формальных операций? Не будет ли сейчас или в будущем проблемы из-за перегрузки, то есть 11 лет за 2 года?
Это тоже очень важный вопрос. Сразу же скажу, что вот стадии дооперационных и операциональных умений, навыков и всего остального, об этом можно сказать несколько проще. То есть каждый человек проходит в своем развитии определенные этапы когнитивного развития, то есть развитие памяти, внимания, мышления. Эти этапы, они единообразны, закономерны, и, в общем, все люди развиваются по этой логике. Поэтому ваш вопрос скорее можно переформулировать следующим образом. Не является ли риском перескакивания с одной стадии на другую или, допустим, прохождение одной стадии в развитии интеллекта в гораздо более раннем возрасте. Здесь есть определенные риски, потому что придется, наверное, все-таки еще употребить два таких специфических термина. Есть принцип акселерации и принцип амплификации. Если коротко, то акселерация — это, по сути, когда мы некие стадии развития просто либо игнорируем, либо пробегаем их, как вы сказали, галопом. Вот в этом случае, конечно же, происходит следующее. Как незаполненный, но сообщающийся с другими сосуд, он все равно берет в себя то, что, скажем так, ему должно прийтись. Проще говоря, если мы какой-то из этапов развития проскакиваем, то на следующем этапе ребенок обязательно будет восполнять то, что не было восполнено в том возрасте, на том этапе, когда это, в принципе, должно было происходить. Отсюда мы видим достаточно много взрослых людей, которые там активно играют в какие-то игрушки. Это неплохо и нехорошо, это просто может свидетельствовать, как одна из гипотез, о том, что человек не доиграл. Поэтому риски здесь вот как раз, конечно же, существует.
Не могу не вспомнить про детей савантов-аутистов, когда гениальность в какой-то одной сфере совмещена с тем, что во всех остальных идет такая просадка мощная. Как правило, еще она сопряжена с синдромом Аспергера. Феномен бывает как генетический, так и приобретенный. И нельзя ли как раз вот таким скачком в образовании, ускоренном развитии и минимальным общением со сверстником из-за надомного образования развить как раз у себя этот синдром?
Ирина, вопрос, прямо скажем, достаточно неоднозначный. Потому что, с одной стороны, если я скажу, что нет, конечно, нельзя, это будет неправда. Определенные риски существуют. Если мы чрезмерно нагружаем ребенка, то автоматически его психика испытывает определенный стресс, и специфическое развитие может привести к специфическим результатам. Всевозможные варианты развития аутизма или проявления аутистических признаков, это может быть. В то же время мы не можем с вами говорить, что это однозначно приведет к таким результатам. Но в то же время мы понимаем, что ускоренное развитие не обязательно приводит к каким-то патологиям, если оно сбалансировано с определенной социальной такой нагрузкой. То есть если ребенок с любовью, с интересом изучает понравившуюся ему науку и при этом в достаточной мере играет, в достаточной мере общается со своими сверстниками, получает всю необходимую для его возраста инфраструктуру, я имею в виду как и коммуникацию, так и практическую деятельность, то в этом случае, я думаю, что риски стремятся к нулю. Но если ситуация не сбалансирована, если есть определенные перегибы, и здесь, конечно же, сразу могу сказать, Ирина, выходит на первый план ответственность родителей, потому что именно они на самом деле, что называется, собирают некий баланс, собирают некие ингредиенты жизни ребенка. И если эти ингредиенты не сбалансированы и есть какие-то перекосы, то да, конечно же, определенные риски появляются и могут быть, а могут и не быть.
Для успешной социализации карьеры больше нужен не высокий IQ, а эмоциональный интеллект. Но может ли такой резкий скачок в образовании ударить по его развитию, формированию? Потому что, опять же, получается, что образование надомное, то есть круг общения превалирующий — это только твоя семья, не сверстники. И плюс в университете я сомневаюсь, что 18-летние студентки-одногруппники будут общаться на равных с 8-летним ребенком.
Единственное, что я хочу сразу же заметить, есть большая разница между надомным, то, которое вы употребили, надомное обучение. Чаще всего оно подходит тем детям, которые по причине заболеваний не могут посещать школу. Вот в этом случае мы говорим о надомном обучении. А есть ситуация, которая называется семейное образование, то есть оно предусмотрено законодательством, когда родители вместо школы принимают решение не отдавать ребенка в школу, а оставить его дома и обеспечить ему образование дома. При этом таких ситуаций становится все больше и больше. Вот пример, который мы сегодня с вами обсуждаем, то есть он как раз наглядно демонстрирует, что не все родители стремятся отдать ребенка в школу. Есть те, которые предпочитают семейное образование, выстраивают программу самостоятельно, берут на себя ответственность за то, что ребенок сдаст определенные аттестации, определенные контрольные работы, но при этом обучается по своему собственному маршруту, по своему собственному сценарию, который ему, повторюсь, предлагают родители. Если мы говорим, что социализация, она как будто бы отсутствует, то это тоже будет не совсем правда. Потому что при сбалансированной системе ребенок может получать достаточное количество образовательной нагрузки, поскольку при семейном образовании он может быть один или это может быть совсем небольшая группа детей, то тот объем информации, который дети получают в школе в течение практически всего учебного дня с 8 до 2 часов, они могут получить в течение 3-4 часов. Все остальное время потратить на дополнительное образование, на различные увлечения, в том числе на контакты с другими детьми. И вот если вы сказали про эмоциональный интеллект, он, безусловно, важен, но я хочу сразу же сказать и предостеречь тех, кто считает, что именно эмоциональный интеллект — это только то, на что надо обращать внимание, это прям такое открытие и ноу-хау. Нет, на самом деле это не только и не столько важно, сколько баланс между классическим IQ, и тем самым эмоциональным интеллектом. При сбалансированной системе, которую организовывают родители, вполне можно организовать взаимодействие ребенка и со сверстниками, и с детьми старше, чем, допустим, 8-летний ребенок, и организовать взаимодействие с младшими. То есть в этом смысле эмоциональный интеллект может быть вполне себе развит на достаточно высоком уровне. И, повторюсь, если родители, что называется, перегибают, если они уделяют, скажем так, в своей системе ценностей максимальное количество внимания когнитивной нагрузке, образованию, причем такому, как вы уже сегодня говорили, галопом по Европам, и при этом игнорирует контакты со сверстниками, то в этом случае, конечно же, ребенок может испытывать определенные проблемы, сложности и определенный, конечно же, стресс в взаимодействии с другими людьми. И в первую очередь со своими сверстниками, потому что ему с ними может быть не то чтобы неинтересно, а просто даже непонятно. И еще вы сказали, что если этот ребенок, да, то есть будет учиться в высшем учебном заведении в столь раннем возрасте, будет ли ему интересно с 18-летними однокашниками, назовем это по привычке именно так. Наверное, будет интересно, если это будет касаться темы образовательной. Но говорить о том, что у 8- и 18-летнего общий жизненный опыт, есть такой хотя бы схожий по там количеству и объему, то, наверное, нет. Да, то есть и здесь, конечно, есть определенные риски, что в этом случае мы наблюдаем ситуацию, в которой ребенок вынужден со своими одногруппниками общаться только на предметные профессиональные темы. Мы с вами помним, что, в общем, институт, особенно первые курсы, они посвящены, конечно, зачастую совсем другой теме взаимодействия и общения.
Ну да, Сергей, девочка уже определилась из будущей профессии, будет вашей коллегой, скорее всего, психологом, но у нас достаточно настороженное отношение к молодым специалистам сразу после университета, тем более, если речь идет о врачах. То есть, идя к специалисту, я планирую, что до меня у него уже были клиенты, и он уже на них, ну, грубо скажу, потренировался. 6 лет специалитет, 2 года магистратуры, то есть она окончит университет в 16 лет. Не введет ли это депрессивное состояние, не будет ли ударом по психике, что... Сначала к ней было приковано внимание и множество похвал за такую высокую обучаемость, а тут как раз окажется наоборот, что для клиентов, коллег, ее возраст, ее обучаемость – это не плюс, а огромный минус.
Я думаю, что если понимать это, как вот представили вы, то, скорее всего, действительно это будет именно так. Но при этом давайте сразу оговоримся, что психология, она не обязательно ведет к кабинету, к индивидуальным консультациям и так далее. То есть вот этот вот образ психолога, который сидит в кресле, напротив него там сидит или лежит в кушетке человек и все остальное, то есть это некая стереотипная картинка, связанная со словом «психолог». При этом мы с вами должны понимать, что психология может быть и наукой теоретической. Она может изучать самые разные феномены. Это может быть и клиническая психология. То есть здесь важно понимать, что это, конечно же, социально связанный человек-человек, но при этом она в достаточно большом объеме может быть и теоретической наукой, которая изучает определенные взаимосвязи, которые изучают определенные последствия тех или иных событий для психики человека. То есть не нужно сразу же думать, что героиня нашего сегодняшней с вами беседы обязательно будет консультировать или вести психотерапию. Если же это случится, хотя, честно сказать, горизонт вот достаточно отдаленный, потому что к моменту, если она поступит в университет, что, кстати, еще не факт, и будет проходить определенное обучение в течение там 5 или более лет, очень многое может поменяться. Потому что все же, честно сказать, Ирина, сейчас явно прослеживается такая вторичная выгода родителей. То есть они активно влияют на ребенка, складывают для него определенную картину мира. Картина мира это явно выглядит, ну скажем так, как необходимость большого количества знаний, возможностей поглощать эти знания, каким-то образом проводить между ними параллели. Но к моменту, когда ребенок поступит в университет, возможно, и скорее всего, ее картина мира сильно преобразится. Сказать, что вот она прям 100% поступив на психолога, закончит именно этот институт, этот факультет и станет специалистом, ну тоже, наверное, преждевременно. Если же это случится, я себе с трудом представляю человека, который эффективно консультирует, будь ему там 16, 17, 20 или сколь угодно лет сразу же после университета, но набираясь опыта, да, имея регулярную супервизию, теоретически это возможно. То есть, проще говоря, если человек действительно себя видит в этой специальности, не столь важен его возраст, сколько то, насколько он готов вкладываться в себя, проходить дополнительное образование, проходить собственную психотерапию, работать с супервизором, а это человек, который, как правило, имеет больший практический опыт и с которым специалист имеет право обсуждать сложные практические ситуации своей деятельности. Поэтому, Ирин, если говорить коротко, я думаю, что не факт, что героиня нашего с вами сегодняшнего обсуждения через 5-7 лет не изменит свое решение быть психологом, то а если же все-таки это случится, ну что ж, поживем-увидим. Я думаю, что даже найдутся те, кто захотят именно попасть на прием к ней.
Спасибо большое. Сегодня мы говорили с членом экспертной команды «Умная школа» и экспертом портала «Я родитель», детским психологом Сергеем Громовым.
Интервью на радио «Спутник».